Глава 13. На третий день после похорон Брайана Битлз и Питер Браун собрались на Сент-Джонс-Вуд в доме Пола. Именно он настоял на необходимости общего сбора, повторяя: «Нужно срочно что-то делать». Остальные впали в апатию. Джон продолжал накачиваться наркотиками, Джош медитировал, а Инга никогда не проявляла инициативы, предпочитая ждать. Рассуждать о дальнейших перспективах всем им казалось после смерти Брайана едва ли не кощунственным. Кроме Пола. Он хотел работать. Он хотел противостоять вмешательству необъяснимого. Джон выглядел настороженно. Это он должен был вести группу дальше, но предложить ему было нечего. «Брайан заключил договор с телекомпанией на съемку фильма», – начал Пол. «Наш долг снять этот фильм».
«Перед кем долг?» – скептически спросил Джон.
«Перед Брайаном».
«Ладно», – согласился Джон.
«Кроме того, пора заняться мультфильмом», – продолжал Пол. «Это сейчас очень популярно».
«Это еще одна идея Брайана», – недоверчиво усмехнулся Джон.
«Конечно», – спокойно ответил Пол.
«Я тоже это от него слышал», – подтвердил Питер. «Так», – протянул Джон. «А что еще наметил Брайан?»
«Купить магазин готового платья», – сообщил Джордж.
«Это еще зачем?» – поразился Джон.
«Как-то мы ехали с ним по улице», – пояснил Джордж. «И он, указав мне на магазинчик, сказал: мои зонтики носят только в ненастье, а модная одежда актуальна всегда. Вот куда следует направлять ваши вклады». Он сказал еще, что магазин будет называться Apple Boutique.
«Пусть», — махнул рукой Джон. «Мне наплевать, куда направлять наши вклады. Занимайтесь этим, если хотите. А ничего связанного с музыкой Брайан не планировал?» «Apple Boutique — это только часть его задумки», — сообщил Питер. «Брайан хотел создать целую сеть различных предприятий под единой маркой Apple, и один из филиалов – Apple Records, собственная студия звукозаписи». «Это уже интереснее», – кивнул Джон. «А остальные филиалы чем будут заниматься?» – поинтересовался Ринго.
«Всем подряд», – объявил Пол. «Пришел к нам толковый человек, принес хороший сценарий, и мы без лишних проволочек снимаем фильм. А если он что-то изобрел, поможем запустить проект в производство».
«Благотворительность?» – усмехнулся Джон.
«Да нет же, все это будет приносить нам деньги, если только мы не окажемся полными идиотами и не будем проталкивать всякое дерьмо».
«А мы не будем?» – осторожно спросил Ринго.
«А ты как настроен?» – строго посмотрел на него Пол.
«Я настроен не проталкивать».
«А за нас не беспокойся тем более. И назовем мы все это Apple Corporation. Даже короче, Apple Corp».
«Вот это правильно!» – обрадовался Джон. «Пусть людям будет сразу понятно, чем все это дело попахивает. Корп по-английски – труп».
Скепсис Джона оказался вполне оправданным. Первым детищем новорожденной компании Apple Corp стал фильм «Magical Mystery Tour». Пол, взявшись за дело с воодушевлением, принял на себя функции сценариста и режиссера. Потому-то у фильма не было ни сценария, ни режиссуры. Он объявил: «Мы наберем целый автобус лилипутов, толстушек и разных придурков и поедем, куда глаза глядят. Пока мы едем, с нами обязательно будут происходить всякие смешные случаи. Их там мы и снимем».
«А успеем?» – не поверил Ринго.
«А не успеем, будем делать второй, третий или десятый дубль», – раздраженно ответил Пол. И они поехали. Идея фильма, если это можно так назвать, была ностальгической. Одним из самых популярных, даже возвышенных видов отдыха в Ливерпуле считались поездки к морю по выходным. Горожане набивались в автобусы, загружали ящики пива, прихватывали аккордеониста и отправлялись на побережье Блэкпул. Подразумевалось, что ночь будет проведена в романтическом созерцании ночных огней. На деле созерцание длилось минут 5-10. Остальное время ливерпульцы, напившись в хлам, всю ночь орали песни и плясали вокруг костров. Так же случилось и на этот раз. Поездка длилась 5 дней. Из отснятого материала только минут 15 было хоть немного осмысленно и могло куда-то пойти. Но Пол, несмотря на сомнения остальных, был в восторге. «Это по-настоящему живое кино», – убеждал он. «Такого еще не было».
«Да уж», – соглашался Джон, считавший, что попытка была неудачной и лучше остановиться сейчас. «Не было, это точно. А знаешь почему? Потому что такое никому и не нужно».
«Но ведь будут еще песни», – продолжал настаивать Пол. «Мы снимем их отдельно, и получится настоящий модернизм».
Последнее слово напомнило Джону о Йоко Оно. Вообще-то, все ее работы с какой-то стороны были не менее бессмысленны, чем отснятые ими кадры. Но они нравились ему. Возможно, после этого фильма Битлз действительно назовут модернистами. Эта мысль польстила Джона. «Если так, — заявил он, — то пусть песни будут вставлены безо всякой связи со всем остальным. Модернизм так модернизм. И не только песни. Давай наснимаем разных сценок.
Например?
Например? Мне сон недавно приснился. Будто бы я официант. Я накладываю спагетти какой-то очень толстой даме. Лопатой. А она их ест, загребает прямо руками и пихает в рот. Пихает, пихает.
Завтра снимаем, вскочил Пол, сделанным воодушевлением, надеясь, что эта сцена в фильм не войдет, но заручившись таким образом дальнейшей поддержкой Джона. Свою лепту в великое полотно внес и Джордж. На нашем мистическом волшебном пути мы должны встретить 5 или 6 гуру, сообщил он. Да? С сомнением посмотрел на него Пол. А много ты гуру встречал на дорогах Англии? Пора начинать, невозмутимо ответил тот. Почувствовав себя законченным модернистом, Пол во время записи видеоряда для песни «The Fool on the Hill», прыгая по горным склонам, высунул из ширинки член и с удовольствием помахал им. Однако при просмотре, когда Питер Браун заявил, что этот момент следует уничтожить, он возражать не стал. Но несколько порнографических кадров на пленке оставили, для посвященных или особо внимательных. Что вдохновило Пола на этот хулиганский поступок, мало вяжущийся с трогательным мелодизмом этой песни? Скорее всего, ее текст – гимн свободы и независимости от суждений толпы. Изо дня в день, один на холме, сидит он с улыбкой глупой, как в полусне, и нет никого в округе, кто хотел бы его понять. Его называют глупым, но дурак на холме, через прорези глаз, наблюдает, смеясь, круговерть бытия. Так он сидит, виски в облаках, и крик его, словно хор сердец на 100 языках. И снова его не слышат, или это беззвучный крик, никто не подходит ближе, но дурак на холме, через прорези глаз, наблюдает, смеясь, круговерть бытия. И он никому не нужен, и не нужен ему никто, а солнце по небу кружит, и дурак на холме, через прорези глаз, наблюдает, смеясь, круговерть бытия. И сверху он видит ясно, как люди внизу глупы, но это их злит напрасно, ведь дурак на холме, через прорези глаз, наблюдает, смеясь, круговерть бытия. И именно это пренебрежение к мнению окружающих сыграло с ними на этот раз злую шутку. Беспомощная, безвкусная чепуха охарактеризовали эту работу критики после выхода фильма по телеканалу BBC. «Умственные способности Битлз уникальны», — насмехалась Daily Mail. «Хаос», — заявила Daily Mirror. В отличие от прежних случаев, с критиками были солидарны и многие рядовые зрители. Apple Corp. начинал оправдывать свое название.
Джону рождественские праздники принесли еще один подарок. Однажды в прихожей его дома раздался звонок. Вышла Синтия, а вскоре позвала и его. Выйдя, Джон увидел, как свое пальто вешает в гардероб Фред Леннон. Это была третья встреча Джона со своим отцом. «А, папаша пожаловал», — поприветствовал Джон. «А как же!» — вскричал Фред, направляясь к нему с распростертыми объятиями. «В такой-то праздник и не попроведывать родного сыночка, а?» Джон повернулся к Синтии. «Что-то зачастил к нам мой папочка. Раньше раз в 25 лет заходил, а нынче не прошло и года». «Так ведь сын ты мне или кто?» — упорно не замечая иронии, продолжал Фред. «Или кто?» — подтвердил Джон. «Вот и я говорю», — обрадовался Фред. «Люди не чужие. Говорят, и внук у меня уже есть». «Да ты что!» — поразился Джон. «Поздравляю!» «Но где он? Где?» — продолжал Фред, словно не замечая сарказма. «Дайте мне его обнять!» «Дай!» — кивнул Джон Синтии. Та молча удалилась в детскую. А Джон повернулся к отцу. «Чего пришел-то?» «Да уж не для того, чтобы у тебя деньги просить», — заверил Фред. «Понятно», — ответил Джон двусмысленно. Они прошли в гостиную и уселись за стол. «Так вот», — со свистом втягивая спагетти в рот, заговорил Фред так, словно они не виделись от силы 2 дня. «Пластинку-то я, бац, и выпустил. Спел неплохо, даже хорошо, но ее почему-то никто не покупает. А твои-то берут?» «Берут», — скромно подтвердил Джон. «Это хорошо, а мои не берут. Зато я женюсь. Бац!» «Бац», — согласился Джон. «Ее зовут Паулин». «Паулин Джонас. Хорошее имя, правда?» «Ничего», — согласился Джон. Кто она по профессии?» «Да так», — ответил Фред уклончиво. «Мы сразу почувствовали влечение друг к другу. Значит, скоро у меня появятся сводные братья и сестры».
«С чего это ты решил?»
«А как же? Ведь у нее, наверное, к такому возрасту детей не перечесть».
«К какому возрасту? А сколько ей?»
«Достаточно».
«А все-таки?»
«Нормально».
«Ну?»
«Ну, 19.
Но она уже студентка».
Джон онемел. Фред тоже не спешил прерывать тишину. Наконец Джон вымолвил.
«Папа, ты педофил?»
«А это еще кто?»
«Растлитель детей».
«Неправда», — возразил Фред. «Паулина вполне зрелая девушка. Я проверил».
Как раз в этот миг Синти за руку вела гостиную Джулиана. «Но детишек я и правда обожаю». Вытянув свои мозолистые матросские руки, он поманил внука. «Иди-ка, иди сюда, к дедушке!»
«Синтия!» – скомандовал Джон. «Быстро уведи ребенка в спальню!» Синтия с готовностью выполнила распоряжение мужа.
«Что ж ты?» – укоризненно покачал головой Фред. «С родным внуком не даешь понянчиться!»
«С Паулиной своей нянчься!» – рявкнул Джон. Но тут же смягчился.
«А вообще-то ты, папаша, не промах! Интересно, смогу ли я в твои годы найти себе такую подружку?»
«Тебе-то зачем?» – удивился Фред. «Тебе сына растить надо. Сыну отец нужен».
«Да?» – спросил Джон. И они долго молча смотрели друг на друга.
«Ха!» – ударил Фред Джона по плечу. «Молодец!»
«Весь тебя!» – отозвался Джон.
«Корень-то у нас один. Или твой засох уже?»
Фред усмехнулся и, придвинувшись, подмигнул.
«Хороший корень – наше фамильное достояние. Твой-то, небось, тоже роски на чужих участках пускает».
Сначала Джон опешил. Непристойные шуточки он считал своей эксклюзивной привилегией. Но вдруг он понял, что и Фред имеет на них право. В конце концов, не у каждого старого хрена есть 19-летняя невеста. И пауза перешла в раскаты дружного хохота.
«Так сколько тебе надо?» – просмеявшись, спросил Джон.
«Опять ты про деньги», – покачал головой Фред. «Кто тебя только воспитывал?»
«Да уж не ты», – заметил Джон.
«Это правда», – согласился Фред. 1020 мне хватит на первое время.
Дом купишь?
Погоди с домом. Мы с Паулиной в свадебное путешествие собрались.
Познакомишь хоть?
Фред внимательно посмотрел на сына.
Молода она для тебя.
Джон хотел было засмеяться, но вдруг посерьезнел. В последнее время он часто чувствовал себя старым. Значительно старше Фреда. И уж если его и заинтересовала бы какая-то женщина, то не 19-летняя студентка.
«Подожди», – бросил Джон отцу, выходя из комнаты. Он вернулся из кабинета с чеком на 20 тысяч.
«Когда напутешествуетесь, заходи. Дом подыщем».
После таинственной волшебной поездки в автобусе Джордж решил посетить родителей в Ливерпуле. «Тише ты!» – зашипела Луиза Харрисон на ввалившегося в прихожую Харальда.
«Ты чего?» – уставился тот на нее.
«Тссс!» – приставила губам палец Луиза. «Он дома!»
«А-а-а!» – обрадовался Харальд. «Ну-ка, дайте-ка я его обниму!»
Не обращая внимания на возражение жены, он вломился в комнату Джорджа и остолбенел. У дальней стены комнаты стояли на головах две фигуры в белых одеждах. Харальд попятился и, выйдя в коридор, большими глазами посмотрел на Луизу.
«Это Джордж?»
«А кто же?»
«Они оба? Джорджи?»
«Совсем тряхнулся отец», — зашептала Луиза. «Слева Джордж, а справа невестка наша».
«А-а-а!» — обрадовался Харальд и рванулся обратно.
«Постой!» — ухватила его за руку жена. «Не видишь, мальчик в нирване?»
«А я думал, это пижама». Протянул Харальд.
Луиза посмотрела на мужа, как на конченного идиота. «Совсем ты, отец, от жизни отстал. Элементарных вещей не знаешь. Нирвана – это состояние».
«И большое?»
«Состояние души, балбес ты старый».
«А-а», – примирительно сказал Харальд. «Так бы сразу и говорила. И долго им в ней еще быть-то, в нирване этой?»
«Кто ж знает», – ответила Луиза. «Как приехали 3 часа назад. Капусты съели и встали на головы. Вот, жду».
«Да», – протянул Харальд. Может, перекусим пока?
Капусты.
А цыпленок?
Я его, отец, соседям унесла. От греха подальше. Джордж увидит, больше не приедет.
Точно, тогда капусты. Только Харальд устроился за столом, как в кухню вплыло существо в белом. «Наконец-то!» — вскочил Харальд. «А я-то жду, когда вы из этой, как ее...»
«Нирваны!» — подсказала Луиза.
«Во-во! Когда вы из нирваны выйдете?» Белое существо, молча взяв со стола тарелку с капустой, исчезло за дверьми. «Так!» — протянул Харальд. Но не успел он продолжить мысль, как в кухню вошло второе белое существо. Присев напротив Харальда, оно произнесло.
«Привет, отец! Познакомился?»
«С кем?»
«С Патти».
«Да уж, поболтали. Это твоя жена, что ли?»
«Ага».
«И чем она занимается?»
«Замуж собирается».
«За кого?» — выпучил глаза Харальд.
«За моего друга. Его зовут Эрик Клэптон».
«Понятно. Что же она с тобой ездит?»
«Эрик ничего медитации не понимает, но гитарист классный. Так что медитирует она со мной, а спит с ним. Иногда».
«Да», — продолжал удивляться Харальд.
«Сынок», — перебила их Луиза. «Да, мама. А детишки-то у вас скоро будут?» «Сейчас спрошу», — ответил Джордж и удалился в свою комнату. Харальд и Луиза, подождав на кухне полчаса, на цыпочках двинулись туда же. На порог комнаты была выставлена пустая тарелка из-под капусты. Они приоткрыли дверь. Двое в белом стояли на головах. Луиза осторожно прикрыла дверь, и супруги вернулись на кухню.
«Вряд ли у них скоро будут дети», — констатировал Харальд. «Если они все время так...»
«А у Эрика будут», — сокрушенно заметила Луиза.
«Конечно», — подтвердил Харальд. «Он ведь медитировать не умеет». И они понимающе переглянулись.
Прерванное смертью Брайана постижение тайн трансцендентальной медитации следовало продолжить. Джордж был уверен в этом. Джон соглашался, надеясь, что учение Махариши выведет его из глубокой депрессии, которую он научился преодолевать только с помощью наркотиков. Пол не возражал, а Инга был всегда готов поддержать компанию. Центр Махариши находился в живописном местечке Ришикеши в Индии, где Ганг стекает с Гималаев в долину Куричетра. Джон и Джордж с женами прибыли первыми. Через несколько дней прилетели Пол, Джейн, Ринго и Морин. Ринго пыхтя волочил два огромных чемодана. В одном была одежда, в другом – консервы. Его предупредили, что все тут питаются только растительной пищей. Ринго с супругой это не устраивало. Вместе с Битлз в Ришикеши прибыли и их друзья, в том числе Майк Лав из «Бич Бойс», известная актриса, жена Фрэнка Синатры Мия Фэрроу с сестрой Пруденс и, конечно же, Мик Джаггер. Облачившись в сари и шальвары, они степенно прохаживались от бунгало к бунгало. Махариши был демократичен. Он не утруждал их чрезмерными требованиями в изучении своей философии и в пении молитв. Зато каждый вечер заканчивался буйными возлияниями. Тем паче повод был. Пол и Джейн, наконец-то, объявили о своей официальной помолвке. Но наркотиков в Ришикеши не употреблял никто. Ринго отдыхал в свое удовольствие, во всяком случае, пока хватало консервов. Джордж и Джон слушали витиеватые речи Махариши, открыв рот, и если чего-то не понимали, относили это к собственной порочности и ждали просветления. Пол тоже честно пытался вникнуть в суть трансцендентальной медитации, но он хотел четко, раз и навсегда, решить, нужно ему это или не нужно. И приставал к Махариши с вопросами в лоб. «Я готов медитировать и день, и ночь. Я готов половину заработка переводить на счет вашего центра, но только если буду знать точно, что это ваше учение – высшая истина. Если все – ничто, то зачем мне стремиться стать лучше? Только твоя душа способна решить, что лучше, а что хуже для тебя», – уклончиво отвечал Махариши, похохатывая. «Но ведь это полный эгоизм. Я решу, что я хороший, и все. Мне что тогда, и стремиться не к чему?» «А решишь ли?» – спрашивал Махариши. «Можно сказать, но не верить. Однако душу не обманешь, а значит, не обманешь и Бога». «А как проверить, правда я так считаю или нет?» «Потому-то, что проверить никто не может, у нас и есть единственный судья – мы сами». Пол слегка запутался. Даже когда он писал песни, он всегда считал, что хорошая песня та, которая нравится другим. И все же что-то в логике Махариши заставляло его прислушиваться. Была какая-то тайна. «Я понимаю, к истине мы должны пойти сами, но вы скажите, в чем она?» – напирал он. «Что вы от нас скрываете?» «Мне нечего скрывать от вас», – улыбаясь, погладил бородку Махариши. «Каждому есть что скрывать, кроме меня», – добавил он свою любимую фразу.
И Пол, и Джон, и Джордж в ожидании постижения истины сочиняли песни. Нечасто им выдавалось такое количество свободного времени. Джон, медитируя и упражняясь с гитарой, дошел до того, что отселился от Синтии в отдельное бунгало. Она мешала ему и в том, и в другом занятии. Поначалу она отнеслась к этому спокойно, как и к иным прихотям мужа. Но однажды утром, зайдя в его жилище, она никого не обнаружила там. Возвращаясь к себе, она повстречала Джаггера.
«Мик, ты не знаешь, где Джон?» – спросила она.
«На почте!» – выпятил губы тот и пожал плечами так, что Синти стало ясно. На почту ее муж ходит каждое утро. И она изменила свое решение. Вместо того, чтобы идти к себе, она вновь заглянула к Джону и порылась в его вещах. Под матрацем она нашла ворох очень коротких телеграмм. «Я облако. Ищи на небе. Обернись в себя. Умри и воскресни». Подписи не было. Но Синти и не нужна была подпись, чтобы узнать стиль автора. Прожив в Ришикеше 2 недели и съев все консервы, Ринго и Морин первыми покинули лагерь ближайшим рейсом вертолета. Пол и Джейн, сославшись на уйму дел, уехали еще через месяц. Джон и Джордж не одобрили этого, но вскоре переменили мнение. Однажды в лучах заходящего солнца они сидели на заросшем бамбуком берегу Ганга и бренчали на гитарах. Идиллическую картину прервало появление Миа Фарроу. Женщина выбежала из зарослей, она была растрепана и возбуждена. Остановившись, она одернула сари и тут только заметила Джона с Джорджем. «Мия!» – окликнул ее Джон. Испуганно оглянувшись, Мия раздраженно махнула рукой и поспешила в лагерь. А через минуту из бамбука, похохатывая, вышел Махариши. «Что это вы там делали?» – подозрительно спросил Джон.
«Чем теснее общение между людьми, тем ближе мы к небу», – туманно ответил тот. Джон и Джордж переглянулись. «Вы же святой», – изумился Джордж. «Тем более», – сказал Махариши, – «я обязан следовать желаниям своей души».
«Души?» – заорал Джон. «Я думал, это по-другому называется».
«Не вам судить, что и как называется у посвященного», – изрек Махариши и, не размениваясь более на разговоры, двинулся прочь.
«Мы уезжаем», – крикнул Джон ему в спину. Махариши обернулся. Лицо его было неузнаваемо.
«Я убью тебя, проклятый ублюдок», – тихо сказал он Джону так, что у того зашевелились на голове волосы. На следующий же день Джон, Синтия, Джордж и Патти покинули Ришикеши.